Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Первым рассмотренным делом Конституционного суда России на новом месте стала проверка статьи 188 УК о привлечении к уголовной ответственности за контрабанду. Поводом к разбирательству стала жалоба руководителя фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян. В отношении нее было в свое время возбуждено уголовное дело на том основании, что она ввезла в Россию без декларации 9950 евро и 5130 рублей. В итоге Конституционный суд принял сторону Асламазян, прямо указав, что пересмотру подлежат отныне все ранее принятые по таким же делам судебные решения. Кто виноват в разгроме агентства Интерньюз из-за вскрывшейся сегодня судебной ошибки? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Как вы восприняли сегодняшний вердикт Конституционного суда?
Ну, с одной стороны, конечно, я разделяю и радость, и надежду на то, что это решение как-то изменит дело Мананы. Но, с другой стороны, для чего, собственно говоря, нужно было беспокоить Конституционный суд, когда дело-то, в общем, довольно простое? Я думаю, что довольно много людей попадает в точно такие же ситуации, как Манана. Я, кстати, сегодня слушал обсуждение на «Эхо Москвы», и там звонил человек, который сознался, как он несколько раз провозил большие суммы денег через те же аэропортовские таможни, и, в общем-то, никаких проблем не было. Я все-таки полагаю, что речь-то должна идти о неком политическом деле, точнее, о деле, которое направлено не против гражданки Асламазян, которая нарушила правила таможенной перевозки денег, а речь идет о руководителе одной из крупнейших неправительственных организаций, которая очень много сделала для того, чтобы в России появились независимые и свободные средства массовой информации, чтобы появилось большое количество профессиональных журналистов, которые, кстати, работают не только на независимых телеканалах в различных регионах России, но и на государственных каналах, на национальных каналах. Так что я все-таки по-прежнему считаю, что это дело политическое. Ну а то, что Конституционный суд свое первое заседание в эмиграции, простите за шутку, после переезда в Петербург посвятил именно делу Асламазян, ну, наверное, это все-таки некий укор юристам, а точнее укор тем людям, которые простое административное дело превратили в большой, не побоюсь сказать, международный скандал.
Сама Манана Асламазян, создатель фонда «Интерньюз» и «Образованные медиа», ждала именно такого решения.
Абсолютно рада, счастлива, что сегодняшнее решение Конституционного суда, во-первых, для меня дает возможность ходатайствовать о прекращении уголовного дела и доказать, что я не преступница, и это была абсолютная ошибка, вот сам по себе факт возбуждения уголовного дела. Я еще счастлива, что это не только для меня, для многих других людей, которые могут оказаться случайно в такой глупой, нелепой ситуации, по незнанию, по ошибке, тоже поможет этим людям не оказаться в такой ситуации и не возбуждать против них уголовных дел.
Напомню, что дело Манана Асламазян обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Подозревали ли вы в срежиссированности всей истории с обыском Манана Асламазян в аэропорту?
Ну да, на это прежде всего указывает этот странный фильм, который появился. И я его увидел совершенно случайно, находился где-то в какой-то другой стране СНГ. Увидел... Позвонил Манане и спросил Манана, как это возможно, чтобы по национальному каналу показали фильм, который очень напоминал такие шпионские детективы советской пропаганды, соответствующим голосом комментатора и оформлением. И у меня сложилось такое ощущение, что это все-таки была такая спецоперация. Были не просто использованы съемки камер внешнего наблюдения, но, по всей видимости, таможенники просто знали, что идут две дамы, Манана и Джиллиан, и у них именно есть именно эта сумма. Потому что в другом случае, если бы это были другие люди, то наверняка дело закончилось каким-нибудь штрафом, каким-нибудь простым таким конфликтом, который бы разрешился в административном суде, а не доводилось бы до такого скандала. И потом, когда это дело из обычного административного превратилось в уголовное, а потом, когда прошел обыск и изъятие оборудования в Интерньюсе, а потом появилось большое количество разных предположений, и в конце концов отъезд Манана из России, это вот как раз-таки свидетельствует о том, что, по всей видимости, у этого дела есть очень серьезная политическая подоплека.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня Конституционный суд принял сторону Манана Асламазяна, прямо указав, что пересмотр подлежат отныне все ранее принятые дела по обвинению в контрабанде. Об этом мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, он у нас на прямой телефонной связи. Секретарь Союза журналистов Михаил Федотов, бывший глава Министерства печати России, рад разрешению конфликта.
Я не думаю, что обыск Мананы Альбертовны Асламазян в аэропорту был запланирован спецслужбами специально для того, чтобы что-то у нее найти. Я в это не верю, и судя по тому, что она сама мне рассказывала, это действительно была случайность. И мы теперь знаем, что то, что совершила Манана Асламазян, просто по оплошности, по такой обычной, ну уж извините, женской невнимательности к юридическим тонкостям, что это не уголовное преступление, это мелкое административное правонарушение. Мелкое. Потому что под руководством Мананы Асламазян журналисты получали квалификацию и повышали свою квалификацию. В первую очередь журналисты телевидения и радио. Они учились работать в качестве операторов, в качестве звукооператоров, звукорежиссеров. Они приобретали качество ведущих, они приобретали качество журналистов телевидения и радио. Это огромный вклад внесла Манана Асламазян и ее фонд Интерньюс и образованные медиа в становление российской телевизионной и радийной журналистики, особенно в регионах России.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что первым рассмотренным сегодня делом Конституционного суда России на новом месте стала проверка статьи 188 Уголовного кодекса о привлечении к ответственности за контрабанду. Поводом к разбирательству стала жалоба руководителя фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян. В итоге Конституционный суд принял ее сторону. Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Господин Панфилов, у меня вот будет к вам вопрос, но сначала короткая цитата из последней страны статьи Латыниной в «Новой газете». «Вот этот шанс мелкое послечекистское отребье, завладевшее Россией, растаптывает сейчас грязь. И вот теперь вот это решение Конституционного суда. Вам не кажется, что все это, так сказать, сигнализирует нам о том, что у нас начинают происходить какие-то серьезные сдвиги в нашей, так сказать, внутренней жизни в стране?» Ваше мнение, благодарю вас.
В каком смысле сдвиги, если вы считаете, что могут происходить какие-то либеральные изменения? Знаете, для того, чтобы называть изменениями какие-то политические процессы, они должны прежде всего называться реформами. Всегда, когда происходит смена власти, происходит смена взглядов на жизнь и на государственное устройство, всегда происходят какие-то реформы. Я ничего не увидел такого. Я увидел перетасованных министров, пересаженных с одного в кресло в другое. Я не увидел никаких серьезных шагов для того, чтобы изменить или, по крайней мере, говорить о том, что действующее законодательство нужно более либерализировать, а наоборот не делать его более репрессивным теми поправками, которые предлагал молодой депутат Шлегель. В конце концов, то, что президент Медведев говорил в качестве каких-то своих взглядов в отношении свободы слова и деятельности средств массовой информации, но, на мой взгляд, это дежурные фразы, если сравнивать с тем, что говорил президент Путин еще когда был премьер-министром в 99-м году и когда был исполняющим обязанности президента до марта 2000 года. Это примерно те же самые слова. Я повторяю, что слова — это не реформы, слова — это не изменения. Вот если действительно вслед за этим решением Конституционного суда последуют какие-то другие поступки, какие-то действительно серьезные шаги, тогда можно говорить о том, что новая российская власть, повторяю, новая она только по названию, действительно готова что-то изменить в стране, и власть будет создавать условия для развития независимой прессы, власть откажется от пропаганды на всех национальных телеканалах. И мне кажется, что самая главная причина, за которой можно было бы говорить о том, что в стране происходят какие-то изменения, это отказ от пропаганды по телевидению.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Насколько у меня простого обывателя, в Россию можно возить деньги, не декларируя их. С тем, что простой вопрос таможенника, дальше вы собираетесь куда-то ехать или нет, это один момент. А вот председатель общественной палаты Кучерена, будучи юристом, на вопрос, что Россия подписала конвенции, а конвенция — это как бы закон. Так он говорит, что европейская конвенция нам не нужна, хотя Россия это подписала, а он как адвокат говорит, что нам нужно создать универсальную систему. То есть он говорит, не нужны нам европейские ценности, мы будем жить так, как живем. Спасибо.
Доказывает ли вот сегодняшний вердикт Конституционного суда готовность России следовать европейским ценностям, слово Олегу Панфилову?
Ну, знаете, когда говорят о каких-то поступках чиновников, а в данном случае адвокат Кучерена все-таки выступает в роли чиновника, работающего в общественной палате, я всегда вспоминаю, что в истории России, начиная с 17-го года, было довольно много юристов во главе государства, начиная с Владимира Ильича Ленина. И от количества юристов и их слов и поступков в стране не становилось лучше. Вот в чем проблема. Поэтому, к сожалению, понимание или понятие юриспруденции в России — это довольно относительное понимание того, как на самом деле должен работать закон. Вот если бы действительно законы бы выполнялись, хотя бы те, что действуют, то это, вернее, существует, ну, было бы меньше проблем, но вот то большое количество или достаточно много законов, хороших достаточно, в России совершенно не изменяет ситуацию, потому что, к сожалению, мы очень часто сталкиваемся с беззаконием.
Бывший глава Госкомитета России по делам печати Сергей Грызунов, ныне главный редактор газеты «Новое русское слово», призывает Манана Сламандиан вернуться в Россию.
В любой стране, где существует реальная власть закона, любой гражданин имеет право требовать от государства возмещения морального и материального ущерба. Я думаю, что случай Мананы Асламазян именно такой случай. Я, как и много моих коллег, были убеждены в абсолютной надуманности обвинений против этого замечательного журналиста и руководителя Интерньюз. Я подписал в свое время письмо с просьбой назвать вещи своими именами и прекратить преследование Мананы. Я рад тому, что принято такое решение сегодня, и думаю, что, во-первых, она сама не будет активно настаивать на каком-то возмещении. Для нее гораздо важнее вернуться на родину и возобновить работу, которая, как мне представляется, очень нужна не только в Москве, а прежде всего в регионах в России, откуда и приезжали журналисты в интервью, проходили переподготовку. Я думаю, что государство могло бы сделать все, чтобы исправить свои ошибки и возродить эту организацию.
К нашему разговору подключился секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Он у нас также на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как, по-вашему, способен ли возродиться фонд «Образованные медиа»?
Я думаю, да. Я думаю, этот фонд, во-первых, это структура, которая необыкновенно нужна России, необыкновенно нужна региональным СМИ. Ее отсутствие сейчас очень сильно сказывается. То есть это образовалась такая зияющая дыра. Вот, поэтому это очень востребовано. И второе, эта структура держалась на одном человеке, на Манане Асламазян. Манан – это вот такой человек-проект, человек, который держал на себе весь этот фонд, и за последние 10 лет она оказала больше поддержки региональному телевидению, чем все остальные министры, там, общественные деятели, депутаты и все остальные, кто этим занимался. Поэтому я думаю, что это абсолютно реально. Если она вернется, то фонд, конечно же, возродится.
Достигли ли, по-вашему, цели акции и письма протеста, которые организовал ваш союз?
Безусловно. Я думаю, что это тот случай, когда... Ну, просто Манана сама по себе человек настолько позитивный, что она... В защиту ее объединились самые разные люди. Те 2 с лишним тысячи подписей от региональных телевизионщиков свидетельствуют о том, что когда вот абсолютно такая позитивная и собирательная цель, то сообщество может объединиться. Поэтому я думаю, что то, что практически все медийное сообщество объединилось вокруг защиты Манана Асламазян, это, конечно же, сказалось на последнем решении суда.
А кто, по-вашему, должен нести ответственность и компенсировать ущерб, нанесенный фонду «Образованные медиа»?
Ну, здесь очень сложный вопрос, потому что, на самом деле, как всегда, заказчики этого безобразия остаются в тени, а непосредственных исполнителей, наверное, наказывать будет жалко. По крайней мере, Манана человек великодушный, и я уверен, что она не будет пытаться как-то организовывать вот такое преследование. Заказчики подобного рода безобразия всегда остаются в тени, к сожалению.
Испытывает ли Союз журналистов сейчас давление новых властей? Какие случаи, подобные случаи с Мананой Асламазян вам известны?
Ну, случаев достаточное количество. В регионах продолжаются всякие безобразия в отношении СМИ, независимых журналистов. Что же касается Союза журналистов России, то сейчас появились обратные импульсы. Вот по инициативе президента страны состоялась встреча с председателем Союза. Поэтому, ну, по крайней мере, какая-то надежда на оттепель появилась.
Связываете ли вы два этих события, потому что Конституционный суд, может быть, ждал этой встречи?
Я думаю, что эти события связаны, но не причинно-следственной связью, а связаны каким-то общим трендом, понимаете, ведь на самом деле то, что потепление наступает, это скорее ожидание, и эта линия на потепление, она не очень сильно пока что оформлена и даже не очень сильно артикулирована, но тоже какие-то знаки появились, потому что если путинское президентство началось со знаменитой фразы «мочить в сортире», то президентство Медведева началось с не менее знаменитой фразы, что свобода лучше, чем не свобода. Вот. Поэтому вот какие-то импульсы в эту сторону существуют.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Панфилов, у меня, если позволите, сначала маленькая реплика, а потом вопрос. По-моему, с решением Конституционного суда все ясно. Судьи просто недовольны переездом на сырое Чухонское болото, я их понимаю, и решили показать козью морду власти, тем более, что эта власть как бы уже не совсем Путина, а Медведева. А вопрос у меня такой. Все эти образованные медиа не напоминают ли чемодан с двойным дном? Одно дело – улучшать культурный уровень журналистов. Это им очень нужно. Другое дело – играть в политику, тем более не в нашу политику. Это как с наводнением в Бирме. Западные гуманитарии кричат, что хунта не дает им помогать людям. При этом все время идет мысль. А как бы так сделать под предлогом гуманитарной помощи, чтобы бирманцы поднялись против своего правительства? Или вы хотите помогать людям? Добро пожаловать. Или устраивать заговоры? Тогда пошли вон.
Александр, судя по всему, один из телезрителей этого фильма, слово Олегу Панфилову.
Не могу так бодро и так начитанно задавать ответ, тем более говорить ответ, но я в этом случае просто попрошу этого радиослушателя привести какие-нибудь примеры того, что он называет заговором, или того, что противоречит какой-то, я не знаю, то, что мешает государству. По-моему, радиослушатель совершенно не знает о существовании 29-й статьи Российской Конституции, а не какого-либо другого государства, в которой говорится о свободе слова, о запрете цензуры, а тем более наверняка он совершенно не подозревает о существовании закона о средствах массовой информации, в котором тоже говорится о том, что в России должны развиваться независимые средства массовой информации. И свобода слова – это то, что люди завоевали за последние 17 лет, и они достойны того, чтобы эта свобода была.
Вопрос Игоря Яковенко. Можно ли ожидать извинений в адрес Манана Сломозян от создателя этих пропагандистских поделок, которые вышли за этот период на российские телеэкраны?
Вы знаете, для того, чтобы извиняться, нужно иметь совесть. Похоже на то, что у этих ребят ее нет. Им просто нечем извиняться, у них отсутствует орган, с помощью которого такое явление возможно.
А должна ли пострадавшая, так можно называть Манану, требовать подобных извинений и вообще компенсации за нанесенный ей моральный и, так я понимаю, всему фонду материальный ущерб?
Знаете, я думаю, что Манана человек чрезвычайно великодушный, и она будет настолько рада возвращению на родину, возвращению к любимой работе, что вряд ли она будет заниматься какими-то разборками. И хотя вопрос был адресован Олегу, я все-таки хотел бы ответить на вопрос радиослушателя. Дело в том, что Манана никогда, подчеркиваю, никогда не занималась ничем похожим на политику. Вот. И вся ее деятельность была абсолютно жестко нацелена на образование журналистов, на научение их современной качественной журналистики, и поэтому вот здесь презумпция ее невиновности во всяких там заговорах, оранжевых революциях и прочем, прочей чуши просто очевидна. Все абсолютно, кто ее знал, это могут подтвердить, и знает, могут подтвердить, и те 2000 писем в ее поддержку этому свидетельствуют.
Напомню, что дело Манана Сломозян обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обсудит на будущей неделе с президентом России Дмитрием Медведевым ситуацию вокруг Абхазии. По словам Саакашвили, встреча состоится в кулуарах экономического форума в Петербурге 6-7 июня. Конституционный суд России удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян о ее незаконном уголовном преследовании по обвинению в контрабанде валюты. В китайской провинции Сычуань в результате новых подземных толчков разрушены более 420 тысяч домов. 80 тысяч человек в той же провинции эвакуированы из-за угрозы затопления из окрестностей озера, образовавшегося в результате катастрофического землетрясения 12 мая. Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать иск о реабилитации польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни. В Беларуси осуждены трое участников несанкционированной акции протеста предпринимателей, прошедшей в январе этого года. Их обвинили в нарушении общественного порядка. Мировые лидеры осудили решение военных властей Мьянмы продлить срок домашнего ареста лидеру оппозиции, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В Афганистане во вторник более 20 человек стали жертвами актов насилия. В южной провинции Кандагар не менее 9 полицейских были убиты в столкновении с талибами. В Боснии арестованы 4 подозреваемых в военных преступлениях. Это боснийские сербы, которые обвиняются в причастности к убийствам более 200 мирных жителей в годы войны в Боснии. Компания-владелец голландского судна, захваченного в воскресенье у побережья Сомали, ведет переговоры с пиратами. Среди членов экипажа – россияне и филиппинцы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что первым рассмотренным делом Конституционного суда России на новом месте стала проверка статьи 188 УК о привлечении к уголовной ответственности за контрабанду. В итоге Конституционный суд принял сторону Манана Асламазян, прямо указав, что пересмотру подлежат отныне все ранее принятые по таким же делам судебные решения. О том, кто виноват в разгроме агентства Интерньюс из-за вскрывшейся сегодня судебной ошибки, мы беседуем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов призывает государство к ответственности.
Я убежден, что государство обязано компенсировать огромные и материальные, и моральные убытки, которые понесла фирма «Образованные медиа». Это во-первых. Во-вторых, я убежден, что государство это делать не будет, как у нас это принято. А порушенная, созданная организация, которая обязана наша журналистика региональная очень и очень многим, она останется при чисто моральном удовлетворении. Но я считаю, что сам факт принятия знакового решения Конституционного суда, первое решение с момента его переезда, значит очень многое. Я думаю, что Манана и общественное мнение общества должно поддержать ее в этом. Имеет возможность подать на своих преследователей в суд по возмещению всех тех моральных и материальных убытков, которые она понесла. Другое дело, что это, повторю опять-таки, если бы государство было до конца последовательным, мы бы уже сегодня, думаю, к вечеру знали о героях, которые виновны во всей этой истории.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, здравствуй!
Добрый вечер.
Я бы хотел, конечно, это приятно, что наконец-то наш Конституционный суд обернулся к гражданину. Гражданину, который имеет право на информацию, на слово. Я бы хотел, конечно, вот такой вопрос задать. Хватит ли мужества у Конституционного суда дать оценку действиям бывшего президента Путина, когда происходили беслановские, дубровские дела, взрыв домов, то есть решением высшей политической власти по сохранению жизни своих граждан. Спасибо за внимание.
Верите ли вы в перерождение нашего Конституционного суда? Слово Игорю Яковенко.
Ну, строго юридически, в общем-то, это не функция Конституционного суда давать оценку той или иной того или иного политического поступка президента. Он все-таки оценивает нормативные акты, а не поступки. Значит, я думаю, что та трансформация, та смена вектора, которая сейчас происходит, это скорее замена суверенной демократии, то есть того, что вообще никаких признаков демократии не имеет, на управляемую демократию, то есть на то, что каким-то образом может трансформироваться в демократию без прилагательных. То есть вот какого-то резкого поворота, конечно, никто не ждет и рассчитывать на это не приходится. Я думаю, что то, что сейчас происходит, вот отмена безобразия в отношении Асламазян, это, видимо, все-таки максимум, что может позволить себе Конституционный суд.
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов подозревает таможню в провокации в адрес Манана Асламазян.
Вряд ли кто в нашем цехе журналистском, я веду, сомневался, что это спланированная акция, что это было сделано специально, демонстративно, чтобы показать весь облик руководителя Интерньюса, чтобы показать, на чьи деньги она живет и так далее. После решения Конституционного суда, если не будет новых обвинений, она, конечно, вправе вернуться, и она вернется сейчас, я бы сказал, на белой лошади, поскольку такое решение принято. Интерньюс пытался, был школой для журналистов, для менеджеров медийного, скажем так, пространства. Это он вел Интерньюс очень большую и полезную работу, и во многих регионах осталась очень хорошая память. И многие менеджеры и главные редакторы телевизионных каналов российских, они учились в этой школе.
Слушаем вопрос москвички Елены Андреевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я хочу вам задать такой вопрос. Как вы думаете, хватит ли мужества у Конституционного суда отменить позорный указ по поводу журналистки мораль. И разрешат ли ей въезд в Россию? Спасибо.
Давайте это переадресуем директору Центра экстремальной журналистики Олегу Панфилову.
Ну, во-первых, Конституционный суд определяет только противозаконность действий в отношении граждан России, поэтому он Конституционный суд Российской Федерации. Во-вторых, это был не указ, это был некий документ, который свидетельствует о существовании неких внутренних распорядительных функций, которыми воспользовался Федеральная служба безопасности. Вот, собственно, и все. Я полагаю, что это дело даже не рассмотрение Конституционного суда. Это дело имеет также политическую окраску. И напомню, о чем я уже говорил много раз, в том числе и в вашей программе. К сожалению, Наташа Мораль стала очередным журналистом. Уже в списке более 40 журналистов, которых не пускают в Россию. И для того, чтобы не пустить, использует такой способ мести, как вот или не выдачу визы, или вот просто ее не пустить. Хотя напоминаю, что между Россией и Молдовой существует безвизовый режим, и не было никаких оснований 24-летнюю молодую женщину обвинять в том, что она представляет угрозу для безопасности страны.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Ночи добрые всем.
Здравствуйте.
Очень рада за Манану, но у меня два вопроса. Кому из вас там виднее? Первый. Люди, которые занимаются очень важными делами для сотен других людей, не должны давать повода власти, чтобы вот такие суды над организациями, не то что над личностями творить, это, по-моему, стоит ли игра свеч? И второй вопрос. Если бы в этот же день границу пересекала Манана, и через несколько часов я, рядовая пенсионерка, с такой же суммой, одинаковая ли была реакция пограничников и властей? Будьте любезны.
Да, вот еще Игорь Яковенко подключился позже, не отвечал на вопрос. Подозреваете ли вы спланированности вот этого обыска в Шереметьево, которому подверглась Манана Слобозян?
Ну, мне кажется, это совершенно очевидная провокация. Я думаю, что Манана Слобозян, конечно же, подверглась этой провокации. И, скажем так, попытки каким-то образом разобраться с ней, прикрыть фонд, они были достаточно давно. Поэтому то, что она подставилась, это очевидно, то, что она совершила ошибку. Но в данном случае совершенно очевидно, что это была спланированная провокация. По поводу вопроса радиослушательницы, что какая была бы реакция на подобную ошибку от обычного гражданина, конечно, это была бы реакция не такая, то есть никакого уголовного дела не было бы возбуждено. Это тоже совершенно очевидно. Избирательное применение законодательства в политических целях – это обычная практика. Я надеюсь, что, может быть, мы потихонечку начнем с этой практикой расставаться.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома от Союза правых сил, исполнил скепсиса.
Надеюсь, что госпожа Асламазян все-таки будет добиваться справедливой и необходимой компенсации. И надеюсь, что, скажем, адвокаты ей в этом помогут. Но, к сожалению, особых оснований для оптимизма на сегодняшний момент у меня нет. Если посмотреть на то, как государство исправляет свои ошибки, компенсирует их, а, кстати, ровно об этом говорит 53-я статья Конституции, о том, что вред, причиненный государственными органами, должен быть в полном объеме возмещен. Здесь никакого оптимизма, конечно же, не остается, потому что даже формальное признание правоты человека, как правило, к сожалению, если вред нанесен государством, в общем-то, не влечет за собой чаще всего каких-либо реальных последствий, кроме всем известного чувства глубокого морального удовлетворения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Любая нормальная страна заинтересована в притоке твердой валюты, да? и абсолютно не заинтересованы, когда происходит отток капитала, да? Из России ежемесячно бегут капиталы на десятки миллиардов долларов, да? Причем идут они на покупку Челси, это в лучшем случае, или на устройство борделей в Куршавеле, да? Я не видел ни одного, кто бы ответил за это, да? А Манана, которая везла вместо 10 тысяч долларов 10 тысяч евро, да? Причем везла их на образование, которое стране очень нужно, да? И на свободу слова. Против нее, ну, уголовное дело, да? Вот скажите, пожалуйста, почему из России делают какой-то театр, ну, абсурда?
Вопрос Олегу Панфилову. Напоминает ли вам 188-я статья о контрабанде, печально известная статья о валютных махинациях советских времен? Вам слово.
Ну, вообще-то очень много из того, что происходит с журналистами, из того, что происходит с обществом, напоминает Советский Союз или методы борьбы с инакомыслием. Это совершенно очевидно. Недаром очень часто стали вспоминаться советские анекдоты по поводу того, как там появлялся на экране полковник КГБ, показывал кулак и говорил: больше не переключай каналы, а смотри только то, что тебе положено. К сожалению, то, что произошло 8 лет назад, восстановление многих традиций советской пропаганды, восстановление какой-то вот такой советской вертикали власти, восстановление класса чиновничества, но, в принципе, оно и было при Ельцине, но сейчас это просто то совершенно та глыба чиновничества, которая была в Советском Союзе. И самое главное, что возрождены традиции безответственности, когда чиновники, когда люди хотя бы немного наделены властью, совершенно беспардонно поступает в отношении других граждан, понимая, что они не понесут никакой ответственности. Я думаю, что действительно в нормальной другой стране, во-первых, не могло быть такого случая, который произошел с Мананой и Сломазяном, во-вторых, но этого чиновника просто пресса бы обсмеяла. И было бы написано большое количество статей, и были бы сняты всевозможные юмористические передачи, и я думаю, что журналисты просто показали бы таможенникам их место. И, в общем, была бы создана ситуация, при которой таможенникам бы стало бы стыдно. Но, к сожалению, в стране возрождено многое из того, что было в Советском Союзе.
Вопрос Игоря Яковенко. Восполнимы ли те потери, которые понесло журналистское сообщество за время, что была парализована работа фонда «Образованные медиа»?
Ну, потери, конечно, невосполнимы, потому что на самом деле это была действительно уникальная структура, структура, которая позволяла и получать дополнительное образование, и получать гигантский обмен опытом. Другой вопрос, что я все-таки надеюсь, что если Манана приедет в Россию, то она хотя бы частично сможет восстановить то, что было. Хотя в одну реку дважды не входит, и я понимаю, насколько тяжело. Не знаю, хватит ли куража начать то, что она делала в середине 90-х, начинала делать. Потому что это безумно трудно. Для этого требуется какой-то громадный душевный подъем. Я хорошо помню тот энтузиазм, тот трудоголизм, когда человек 24 часа в сутки мог работать. Насколько у нее хватит сил сейчас, это вопрос, на который она сама должна дать ответ.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Николенко, скажите, пожалуйста, вот после 91 года, почему медиасообщество никаких попыток не предпринимают для того, чтобы у нас в стране была настоящая информационная транспарентность? Ведь именно вы виноваты в том, что Комитет государственной безопасности, то есть ФСБ, милиция советская, она так и была, как была советская, так и осталась. Советская армия, армия Российской Федерации. Эти структуры по существу прогнили насквозь. Вы вторую перестройку и гласность. Не хотите объявлять. Вы работаете на рынок, и это является главнейшей причиной того, что к нам вернулся Советский Союз.
Разделяете ли вы ответственность журналистского сообщества за происходящее в стране? Слово Игорю Яковенко.
Я думаю, что, безусловно, медиасообщество, журналисты разделяют ответственность за то, что происходит в стране. Это бесспорно. Хотя в вопросе радиослушателей, в его тональности, мне почудились до боли знакомые нотки, которые часто звучат от власти, когда журналистов обвиняют абсолютно во всех бедах, причем только журналистов обвиняют во всех бедах, которые происходят в стране. Напомним, что единственным человеком и единственной социальной группой, которая была обвинена в Беслане, стали журналисты. Нордост, там получили звание героя и по Беслану, и по Нордосту абсолютно все руководители силовых структур, а воплотили журналисты. В одном случае сняли руководителя НТВ, в другом случае сняли с работы редактора «Известий». Понимаете, вот это вот, так сказать, такая медиафобия, это очень характерная черта сегодняшней власти. Но я согласен с тем, что, безусловно, журналисты во многом несут ответственность за то, что произошло со страной. Хотя журналистика – это часть общества, и журналисты не могут быть намного лучше и намного ответственнее, чем все остальное общество. А в целом я согласен, ответственность, конечно, есть.
Слушаем вопрос москвички Фаины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в анонсе программы Владимира Карамурзы звучит такая мысль. Не все люди мыслят одинаково. Вот неоднократно я и мои подруги, которые приходят к нам, звонили по вашему телефону и высказывали позиции, которые, ну, не всегда совпадают с основной генеральной линией «Радио Свобода». И мы, поскольку мы сегодня говорим о свободе слова, вот стали получать угрозы, визиты каких-то очень странных людей. Поэтому через ваш же канал мы хотим просто обратиться к нашим органам безопасности, чтобы они были внимательны к тому, кто вообще все это делает.
Спасибо. Я думаю, что это из того же ряда сообщений, что произошло с Мананой Сламазян. Слушаем москвичку Людмилу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сразу всем слушателям. Хочу возразить предыдущей девушке. Я уж такие вещи говорю на вашем радио. Ко мне никто не приходит. Я вся открытая. Все адреса и телефоны у меня везде есть. Интернет вообще-то существует. Он может найти любого человека в любой точке, в любое время. Это все, я считаю, провокативное выступление. А по поводу Аслана Сламазян. Ой, этой...
Мананы
Сламазян. Да. Я просто от волнения уже перепутала. Хотя у меня только две кнопки. По 100 радио и в кухнях, и везде. Но кнопки у меня только две. Радио «Свобода» и, знаете, вторая станция без рекламы. Вот. И я, конечно, наслышана о ее деятельности, о деятельности ее центра. Ну, а сегодня и вчера о том, что какое значение она имела. Но у меня почему-то тоже закрадывается какое-то маленькое несоответствие. Не хочу говорить эти некрасивые злободневные слова, ну, трудно подобрать, но вы поймете. У нас же есть государственные учреждения, которые обучают, а у Мананы, по-моему, это либо общественные организации, которых у нас пруд-пруди, и неизвестно даже они чем занимаются, у меня тоже к ним особые отношения, отрицательные, кстати говоря. И вопрос такой, какая связь у нее с медиа-государственными, и какую же новую такую мысль она несет? Не идет ли это все, как всегда, по пятой колонне на разрушение наших СМИ?
Слово Олегу Панфилову. Носила ли деятельность Интерньюса какой-либо коммерческий характер?
Ну, вопрос ко мне еще как учредителю Интерньюса, потому что я был много лет учредителем этой организации. Выпускники различных школ, тренингов, семинаров работают на национальных федеральных телеканалах. Если следовать логике радиослушательниц, то они ведут, по всей видимости, скрытную подрывную работу. Что касается профессионального образования, в России более 300 отделений и факультетов журналистики, которые в основном ведут свою работу, обучение студентов по старой советской программе. По той самой программе, когда выпускались не журналисты, а сотрудники средств массовой информации и пропаганды. Изменилось время, изменились средства массовой информации, поэтому, когда появилась возможность создавать новые СМИ, появилась необходимость создания новых образовательных центров. К сожалению, Министерство образования не хочет менять систему образования, только вот в частных университетах что-то меняется, например, там, где я преподаю, в Международном университете в Москве, или в нескольких таких серьезных университетах, МГУ, в Екатеринбурге, в Ростове-на-Дону, еще в нескольких происходят какие-то изменения. Но в целом это, к сожалению, выпуск тех людей, которых по-прежнему можно назвать профессиональными пропагандистами. А вот для того, чтобы появились действительно журналисты, профессионалы, которые бы посвятили свою жизнь действительно профессии журналиста, а не пропагандиста, таких образовательных центров очень мало. И Интерньюз был одним из таких, я бы сказал, самых больших центров. И поэтому исчезновение, разрушение Интерньюза – это очень большая потеря для будущей российской журналистики.
Член общественной палаты Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», надеется на возрождение фонда «Интерньюз».
На мой взгляд, конечно, если Конституционный суд принял такое решение, и это решение в пользу Манана, и восстановил, по сути дела, все ее права, то, естественно, она сегодня вправе требовать уже от гражданского обычного суда восстановления не только своих прав, но и тех материальных иных издержек, которые она получила за этот период времени. Я думаю, что на сегодняшний день, конечно, это сложно восстановить, потому что была создана система, которая работала по всей России, по сути дела. Сегодня она нарушена, разрушена. Для этого нужны уже совсем другие средства и совсем другие трудовые затраты для того, чтобы восстановить и количество людей. Потому что когда создается что-то годами, потом разрушается, восстановить сразу очень трудно. Мне кажется, что это в ближайшее время маловероятно, что это можно восстановить очень быстро.
Слушаю вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Раз уж Конституционный суд занялся уголовным кодексом и его расширительным толкованием, то мне бы хотелось бы узнать, а не будет ли рассмотрена статья о разжигании ненависти в той части, которая относится к социальной розни? Ведь так, строго говоря, можно запретить и профсоюзы, ведь ни одну забастовку без социальной розни не организуешь. И у нас фактически уже почти как при Муссолини, сросшиеся с администрацией профсоюзы. А я уж не говорю о том, что если при Николае Первом была такая статья, то половину русских писателей можно было бы привлечь за разжигание социальной ненависти к крепостникам. Там Гоголя, ведь ни одного хорошего помещика нет, а ведь были же.
Вопрос Игоря Яковенко. Какие статьи законов об экстремизме и других, угрожающих свободе слова в России, достойны рассмотрения Конституционного суда?
Я думаю, сам закон об экстремизме должен быть ликвидирован как антиконституционный, потому что понятие экстремизм не является правовым, и на основе этого размытого неправового понятия можно, так сказать, избирательно запретить любую деятельность, любого человека признать преступником. Потому что, еще раз говорю, само по себе понятие экстремизм является неправовым. Поэтому, думаю, сам закон чрезвычайно вредный.
Как, по-вашему, помогла ли журналистская солидарность остановить поправки к закону о печати единоросса Роберта Шлегеля?
Безусловно. Ну, собственно говоря, в данном случае была игра в поддавки, потому что сам по себе закон настолько нелепый, поправки этого депутата настолько странные, и все это напоминало не закон, а законоид. То есть что-то написанное на бумаге, наверху написано проект закона, на самом деле, это абсолютно невозможная вещь. То есть там столько нелепости было, что это была действительно игра в поддавки. Создалось впечатление, что это такой пробный шар, это попытка разведать общественное мнение, а потом и действительно последующее обсуждение это показало в «Единой России», что предпринимается попытка ревизии законодательства. И действительно заявлено о том, что собираются принять новую редакцию закона о средствах массовой информации, вернее, вообще новый закон. Это очень большая опасность, потому что на самом деле закон о СМИ является фундаментом, хорошо работающим фундаментом этой части законодательства. Я думаю, что вот здесь угроза есть. Но опять-таки у меня есть надежда на то, что все-таки серьезное обсуждение, участие медийного сообщества, экспертного сообщества позволит остановить этот процесс. И мы сможем, как и несколько лет назад, отстоять наш закон о средствах массовой информации.
Вопрос Олегу Панфилову. Как изменилась статистика преследований журналистов со времени избрания президентом России Дмитрия Медведева?
Нет, ну никаких особых таких изменений нет. Во-первых, это слишком маленький срок. Во-вторых, я не ожидаю, чтобы были какие-то очень серьезные изменения. Самое главное, и возвращаясь к вашему вопросу к Игорю Яковенко, вообще-то из Уголовного кодекса пора изъять не только то, что касается наказания журналистов за так называемые экстремистские высказывания или призывы к экстремистским действиям, а еще 4 статьи, которые наказывают журналистов. Это Уголовный кодекс России – это один из самых страшных документов, который существует вообще в мире.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Дело Манана Слобозяна обсуждали с Олегом Панфиловым и Игорем Яковенко. Оба у нас были на прямой телефонной связи. Ну, микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.